Добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Ирувин. И сегодня мы с 32-м листом Лев в сердце. Ежедневный лист Талмуда. Сердечный лист трактата Ирувин. И темой этой первой части нашего урока сегодняшнего будет продолжение той идеи, которую мы начали на предыдущем уроке, а именно вот эта идея «Шалиах осе шлихуто». Посланник выполняет то, ради чего он был послан. Выполняет поручение. Является ли это хазока? Что такое хазока? Хазока – это целое понятие в Торе. Оно означает наше как бы априорное знание, что ли. Или сложившийся прецедент иногда у нас такой, да? Или хазока – это... Так сложилось, так мы это по умолчанию считаем. То есть хазока – это наше отношение априори, назовем это так. Так вот, мы говорим, что у нас есть хазока, что мы априори считаем, что шалиах осе шлихуто – посланник выполняет то, ради чего его попросили, то, что ему поручили, если он на это согласился. Очевидно. Так вот, является это правило абсолютным или у него есть исключение? Об этом этот урок. Итак, 31b, последняя строчка. Омар Рав Нахман. Сказал Рав Нахман. Бешель Тора в вопросах, связанных с законами Торы, эйн хазака шалиаху се шлихуто. Нет такого понятия хазака, что посланник выполняет свое поручение. Бешель Суфрим. В вопросах постановлений мудрецов мы говорим «Хазока шалиах усе шлихуто». Посланник выполняет. О, Рав Нахман говорит, не то, что мы закрываем глаза и говорим «Я ему поручил, ну точно это выполнил». Нет, когда речь идет о законах Торы, мы не полагаемся на этот взгляд априори. А если речь идет о постановлениях мудрецов, то мы, соответственно, старому нашему правилу сомнения в вопросах мудрецов можно облегчить, мы полагаемся на эту хазоку. Окей? А за это позиция кого? Рав Нахман. Рав Шешес Омар. Рав Шешес говорит, эхо дзе как там, в эхо дзе как здесь, хазока шалеху сэшлихуту. Одно здесь и одно там, то есть идиома, да, как в одном, в том случае, как в вопросах Торы, в вопросах мудрецов, всегда мы полагаемся, шалеху сэшлихуту, посланник выполняет свое поручение. И Гемара говорит, Рав Шешес доказывает свою позицию. Омар Рав Шешес, мон аминула, откуда я это взял? Откуда я это говорю? Как я это докажу? Говорит Рав Шешес, я сейчас докажу. Детнаан, мы учили, мишикорев, а оймер утар аходыш, мияд. Значит, написано в Мишне, в трактате Миноход, да, что с того момента, когда был принесен сноп Омера, во второй день Песаха, разрешены мияд все хлеба нового урожая. То есть у нас есть Торе запрет, нельзя кушать хлеб, все зерновые этого урожая, пока во второй день Песаха не принесется жертва Омер в храме, да, на жертву. Окей, который делается из ячменя, делается там этот омер, который специально там срезается определенным образом, специально приносится определенным образом. Об этом в трактате Миноход. Так вот, там написано. С того момента, когда омер принесен, ходыш, то есть новосозревшие зерновые, сразу разрешены. Вары хойким. Люди, которые живут далеко. Мутори михацы саем вейлх. Им можно кушать хлеб нового урожая с полудня дня приношения и дальше. Говорит Гемара, и говорит Рав Шешес, вы охотуешь, вот ведь запрет кушать новый хлеб нового урожая до Песаха, деорайсаху. Это постановление Торы, это слова Торы, запрет Торы. В Экатани и написано, что рыхойким, что дальние жители, мутори михацой саем вейлах, они могут кушать это с полудня и дальше. Значит, Лав, Мишум, разве это не из-за того, Мишум де Хазока, У нас есть априори отношение, что шалех, посланник, то есть те люди, которые должны принести эту жертву в храме, осешлихуто, делают наше поручение, нашего всего Израиля, что они это принесли. Значит, у нас есть такое понятие, даже в вопросах Торы мы полагаемся, что раз им поручили, они это выполнили. Рав Нахман отвергает это доказательство. Рав Нахман, осом, там, кадыктани тайма, там причина, как она и написана в этой мишне, лефиши йойдим, поскольку они знают, шеэйн бейздин мисацлимбой, поскольку наш суд, Санедрин, он не ленится с этим вопросом, поэтому они могут с полудня уже полагаться, что это было принесено. Вы и кадамри, есть, которые говорят, омар Рав Нахман сказал, мона аминула, откуда я скажу свою позицию? Дектани тайма, ведь написано там, фиши йойдим шеэйн бейздин мисацлимбой. Я говорю наоборот, если было как ты, так... Не нужно было бы нам что-то доказывать, приводить какие-то обоснования. А там в Мишне как раз написано, поскольку суд не ленится в этом вопросе. Значит, без того, что есть суд, конкретный орган, который Санедрин, который несет за это ответственность, мы не полагаемся в принципе на понятие шалиах. А мы полагаемся только на конкретный власть или конкретный департамент или конкретный представитель власти, которые, вот это их ответственность, на них мы полагаемся. То есть какой-то институт власти, да, институт нашей судебной власти, который несет за это ответственность. Мы на него полагаемся. А просто так? Нет. Бейздин гудело мисацлим, да. Суд они не ленятся. А шалех, обычный посланник, он да ленится. Равшешец омрлаха. Равшешец говорит, бейздин ад палги дьем. По поводу суда ты можешь положиться, что даже до полудня они это сделают. То есть ты можешь... Зачем тебе нужен суд? Зачем тебе нужен институт судебной власти, который несет за это ответственность? Потому что ты с ними можешь рассчитывать на конкретное время. До полудня они уже все точно сделали. Шалех, а послание кули йойма. У него есть целый день. Целый день у него есть для того, чтобы выполнить. И там ты, да, можешь положить за день, раз он обещал, он тебе выполнит. Но ему нужно отнести ируф, как в нашем случае. Но в чем проблема, да? Он донесет. Если один человек занимался, и он знает, что все полагаются на него с этим приношением, он бы тоже это за целый день сделал. А с судом, говорит Рав Шешес, ты можешь положить, что они делают, сделать это до полудня, они все организуют, возьмут на себя всю логистику и так далее. Окей, говорит именно дальше. Рав Шешес пытается привести себе еще одно доказательство. Омар Рав Шешес. Омар Рав Шешес, мона аминула, откуда я это скажу? Детания, ибо мы учили в Брайте. Аиша шешеле лейда озива. Мевияма ойс вынесенес бешифар. Женщина, у которой есть роды или у нее было болезненное истечение. Она приносит деньги и кладет их в шофар. О чем идет речь? Значит, у нас есть такая обязанность, что женщина, роженица, которая родила, она должна принести так называемый киней юледет. Должна принести жертву, которая из двух птичек, двух голубей, она должна принести эту жертву в качестве жертвы искупляющей, жертвы грехоочистительной после родов. Или если у нее было истечение больше, чем 10 дней. Да, и она очистилась от него, она должна принести вот эти вот, это называется киней йоледес и киней зовес. Да? Это как бы гнездышки, да? Гнезда йоледес и гнезда зовес. Гнезда рожденных, гнезда зовес. Теперь как они их приносили? Процедура была очень интересная. Они приносили деньги на эти покупки этих птиц. Что интересно, есть такое место Бейт Гуврин, которое там есть вот эта как бы пещера, в которых этих голубей продавали. Ну, как-нибудь посмотрите. Очень интересная экскурсия. То место, где собирали этих голубей для того, чтобы продать их по дороге. Люди, которые шли в Иерусалим, там их продавали. В общем, есть у нас свидетельство, что так оно и было, что были вот эти вот покупки. Этих в огромных количествах нужно было бы огромное количество же этих птиц. Так вот, значит, вот эта женщина, она приносит деньги в храм и бросает. Ей нельзя заходить в храм, на храмовую территорию, поскольку пока она не очистилась, она не имеет права зайти на территорию храма, она должна для того, чтобы разрешить себе кушать жертвы, например, пасхальную жертву или жертву, как бы, если она койенес, то есть ее замужем за коином, она должна очиститься духовно. Да? Часть процесса духовного очищения – это вот эти вот приношения вот этих вот жертв. Так вот, как она, что она делает? Она берет монетки и бросает их в шофар. Есть какой-то шофар, какая-то копилка, и там вот это все собирается. Каждая должна бросить столько денег, конкретную сумму денег, без сдачи. И они по количеству, так сказать, да, коины отчитывают, сколько там количества, и они приносят всех этих птичек по тому количеству, которое они видят. О, и дальше, значит, теперь Мишна, Брайта, что она говорит? Что женщина, она бросает эти деньги в инутен бешофар, и все. А дальше Мишна говорит, и Брайта, в смысле, она говорит, в это верит, и она может окунаться в микву, в охелет бекочем лаэр, она может окунаться в микву, и вечером есть святые, то есть кушать труму, если она замужем за коином, или кушать пасхальную жертву, все, она может спокойно знать, что ее жертвы уже были принесены, то есть ей, а если они не принесены, то она как бы не может этого делать. То есть она может положиться, что все сделано. А с май тайма, говорит Рав Шешес, ля, в разнице с того, мишум де амрина, что мы говорим хазока, шелихоси шлихусы, что посланник делает свое поручение. Раз она бросила эти деньги, она полагается на этих коинов, что они, так сказать, все принесут. Значит, мы можем сказать, что шалиах, даже в вопросах Торы, ведь это вопрос Торы, это закон Торы, можно положиться, что шалиах, ойца шлихусы. Посланник делает то, что ему поручили. В Рав Нахман говорит, нет, осом там, когда Рав Шмай, как говорил Рав Шмай, дома Рав Шмай, ибо говорил Рав Шмай, хазока у нас есть априори знание. Эйн бейздин шель коханим. Санедрин коэнов, оймдим мишам, не встают оттуда, а че их лук коля мой шабешефер, пока они не закончат расчет всех нужных вот этих денег в этом шуфаре. Они все четко, без вопросов, не встают, не заканчивают рабочий день, пока они не, вот этот вопрос не решат. Так там есть специальный, как бы, опять же, специальный орган, да, специальный институт, да, продуманный, логистика, которая решает эту проблему. Ты не можешь сделать из этого, что называется, как это, ну, из этого частного случая учить на общую картину, что всегда посланник выполняет то послание, ради которого его послали, которому поручили. Потому что там есть, существуют определенные люди, что это их зона ответственности. Поэтому из этого случая учить невозможно, так говорит Рав Нахман. Омар Рав Шешес, сказал Рав Шешес, еще третий пример. Моно амино ла. Откуда я это говорю? Еще у нас третий пример, тоже интересный. Детания. Мы учили в Брайте. А омер ла хаверо. Це велакет леха тэгни митэнати. Человек говорит своему другу, пойди и собери инжир с моего инжирного дерева. Значит, я говорю своему другу. Здравствуй, дорогой друг. Хоть ты голодный, что-то, ну, иди, можешь собрать плоды с моего инжирного дерева. Покушать с моего инжирного дерева. Теперь, у нас есть правило, что человек имеет право под деревом кушать так называемый ахилат арай. Временная еда не обязывает его отделять десятину от урожая. Может взять, сорвать плод с дерева и скушать его. И сам хозяин тоже. Пока он не начинает есть это постоянно, пока он начинает есть это бацура, квуа в постоянной, в нормальной форме. Это не называется, что он собрал урожай. Не собрал урожай, он еще не обязан отделять десятины. Все десятины, о которых мы говорили на предыдущем уроке. Окей. Значит, теперь этот человек, который пошел кушать вот эту финиковую пальму, инжирную дерево, с моего инжирного дерева. Значит, как ему быть с маасером? Вот об этом говорит эта Брайта. Она говорит так. Охель мемара, если он ест временно, то есть ягодку просто под сел, ягодку съел, ягодку там сыну дал, вместе они под деревом сидят. Азон охель мемара, он может есть от них временно. Умеасран, но если он их собрал, да, и теперь ему нужно делать от них маасер, он должен для асеру там водай. Он должен, он точно должен понимать, что от этих инжирин, от этого инжира хозяин десятину не отделял. Человек точно должен знать, что хозяин не отделил десятину от этого инжира. Окей. Сначала не понял, как бы, о чем здесь идет речь. Сейчас, вот, когда мы пойдем чуть дальше, вы поймете, почему в других случаях будет по-другому. Если же хозяин сказал ему, малелха калькала зутыни. Хозяин сказал, возьми какую-то корзинку вот эту, да, собери себе инжир. Мой инжир. В прошлый раз он сказал ему, первый случай, сказал ему, набери себе инжира. Не сказал ему количество, сколько. В этом случае он сразу ему сказал, вот у тебя корзинка, да, я тебе даю тебе корзинку, набери себе ведрышко вот это вот. Набери себе этого инжира. Говорит Мишна. Охель ми амарай. Он может есть от них временно, не отделяя. Но когда он маасер дмай, когда он их отделяет, он маасеру там дмай. В сомнении. Он не отделяет, что точно он должен отделять. Он должен начать сомневаться. Возможно, хозяин отделит от этого десятины тоже. И тогда он должен отделить это как сомнение, не как однозначно. И, соответственно, он не может от этим инжиром отделить от другого однозначного. В общем, есть много нюансов, как он отделяет, как от сомнительного или как однозначного. Так он должен отделять как от сомнительного. Почему? Потому что у нас есть предположение, возможно, хозяин на это конкретное количество, которое он ему дал, он где-то в другом месте отделит. Говорит Гимара, баме дворим амурим. О чем у нас идет речь? Беам гаарец. Когда кто-то из них, сейчас будем разбирать, кто, он ам гаарец. То есть не особо знающий человек Аллаху. Аваль бехавер, но если же он хавер, хавер это тот человек, который строго соблюдает все моменты отделения от урожая. Ой, хельвенин цорих лаасер. Он может есть, и он вообще не должен отделять десятину. Может есть, не должен отделять десятину. Это кто говорит? Диври Рэби. Так говорит Рэби, Раби Юда Анаси. Его же отец, Рабан Шимон бен Гамлиэль, говорит, «Баме дворим амурим». О чем идет речь? «Беама арец». Когда он... Кто? Кто он? Кто амарец? Это продолжение Гемары. Когда он амга арец, когда он не знаток законов. «Аваль бехавер». Но если он знаток законов и четко и строго их выполняет, «Эйной ойхель», он не будет их есть вообще, «а че е асер», пока не отделит десятину. О, как интересно. «Лефи, поскольку шелонех шеду не подозреваются хаверим, знатоки закона, литром отделять все десятины шеломина мукав». Не от того, что лежит рядом. То есть мы не предполагаем, что этот человек отделит от чего-то в другом каком-то месте на то, что он здесь собрал. Почему? Потому что это неправильно так делать. Невозможно сообщить. И поэтому у нас есть постановление мудрецов не отделять минамукав. И хаверим никогда не отделяют. Если они отделяют, то только то, что лежит одно рядом с другим. На расстоянии не отделяют. И поэтому, говорит Рабан Шимон Гамлиэль, он должен, если он хавер, он должен отделять однозначно. Почему? Потому что абсолютно точно хозяин, который у него отделил, он не будет отделять, потому что хозяин хавер, поэтому точно это не отделен, он должен отделять. Мы продолжаем читать Брайту, пока, что называется, терпение. Омар Рэби, сказал Рэби, нирим диврай дворай мин диврай аба. Говорит, мне кажется, что мои слова, они более видны, то есть они как бы более логичны, чем слова моего отца. Мутов лучше, шиехшиду хаверим литром шломина муков, лучше, чтобы подозревались хаверим, то есть знатоки, что они отделяют не от того, что лежит рядом. Влою хилу леаме арец твейлем, но не кормили бы простых людей неотделенным урожаем. Окей? Продолжаем это объяснять. Говорит Гемара, адкан до этого момента лой плиги не спорят элу демар совар, что одно мнение здесь, в этой брайте, говорит так. Нехшиду, подозреваем ли мы, что хавейрим могут отделить не от находящегося рядом. Умар соверлой нехшиду. А другой мнение говорит, что нет, мы даже не предполагаем, ни один знающий Аллаху человек не будет отделять от урожая, который не находится один рядом с другим. Аваль кули альма. Но по всем мнениям, хазока шалиах ойсе шлихусы. Посланник выполняет свое послание. Где здесь этот момент, да? Где здесь этот момент, что посланник выполняет свое послание, свое поручение? Говорит Раши, халавахи, вадай хави самхинан аль-балабайс, что если бы не вот эта мысль, что хозяин не будет отделять труму не от рядом стоящего, мы бы точно полагались на хозяина, что он посланник вот этого человека, который собирает сейчас, что на хозяине возложено отделить от того, что он дает. И на нем возложено, да, не кормить этого человека, которого он посылает на кушать урожай, вот этим вот. То есть, если бы не было вот этой дополнительной мысли о том, что человек не отделяет от нестоящего рядом, то мы бы однозначно сказали, что хозяин должен был бы отделить и не кормить человека неотделенным. А за это позиция... Отсюда Рав Шешес доказывает, что, в принципе, в вопросах Торы мы идем посланник, там же у нас отделение. И Тосфот говорит, ну это же не вопрос, не законы Торы. Здесь это постановление мудрецов. Отделять от плодов деревьев – это постановление мудрецов. По Торе нужно только от маслин, винограда и пшеницы. Но поскольку сам закон, он закон Торы, поэтому это называется закон Торы. Интересно, да? А говорит Гемара, в Равнахмана, Равнахман говорит, «Осом, там, кедрав ханина, там это идет по позиции, которую объяснял нам Рав Ханина. Хойзой, дома Раби Ханина, хойзой, говорит Раби Ханина, хойзой, хазока, у нас есть опять же сложившийся прецедент. Аль-ховер, про человека, знающего закона, шейну мойти довар, шейну мисукан митахас йодой, что он не отпускает из своей руки какой-либо урожай, который не исправлен с точки зрения законов десятины. И поэтому, если бы не было вот этой проблемы рядом, то понятно бы все бы отделяли. А в принципе, да, мы не можем, опять же, это частный случай, говорит Рав Нахман, мы не можем учить это на все случаи, что посланник выполняет свое поручение. Окей? Говорит Гемара. Омар Мар. Говорил мой господин. Мы сейчас проясним эту брайту отдельно. Как бы сам, раз мы ее взяли, мы ее проясним отдельно, несмотря на то, что как бы доказательства из нее мы уже опровергли. Говорит Гемара. Омар Мар. Бема дворим альмурим. О чем идет речь? Беам ахаарец. Про простолюдина. Аваль бехавер. Но знающий человек. Ой хельвейну цорих ласер. Он ест, ему даже не нужно отделять. Это слова Рэби. Говорит Гемара, «Хайям арец декомер лей леман». Вот это Маарец, про который он говорит, это кто? Кого он назвал здесь Амарец? Да? И лейма, если ты хочешь сказать декомер ле Амарец, он говорит, иди собирай простолюдину, хаврей, масран, дмай, мицаес, да? Он говорит своему другу Амарцу, иди покушай. Если ты ему скажешь, он отделяет от этого от собранного бецурат дмай в форме сомнения, этот Амарец, мицайс, он что, у тебя будет слушаться? Элло, про что идет речь? Рэби говорит, Амарец де комерлей, лехавер. Речь идет, что хозяин он, Амарец, простолюдин. И он говорит, лехавер, он говорит своему другу хаверу, иди собери, да? Эй, Масейф, тогда скажи продолжение. Нирин диврей, я видны мои слова, ми диврей аба, чем мои слова моего отца. Мута, лучше, шейхшиду хаверим литром шламина муков. Лучше, чтобы подозревали хаверим, что они отделяют не от рядом стоящего. Варьяхилу ля мейха арец, и чтобы они не накормили простолюдинов твейлим, неотделенным. Амея арец, май бой осом. Где там находится амея арец рядом с деревом? Мы же говорим, что хозяин амарец, хозяин простолюдин. А как это понять? Омар Равина рейша беама арец шеомар лехобер. Значит, первый случай, на самом деле несколько случаев разбирается в этой брайте. В начале речь идет, что есть у нас хозяин арец, который говорит своему другу ховеру. Сейфа в конце бехобер шеомар леама арец, что у нас есть хозяин ховер, который говорит своему другу амаарецу. И что там происходит? Веховер ахер шому. И там есть еще один ховер, который слышит, что ховер говорит амаарецу, иди покушай. А другой ховер его слышит. И Реби говорит так. Совер ойсей ховер. Считает, что вот этот ховер, ойхель, он может кушать. Вейну царих ласер. Ему не нужно отделять. То есть этот амарец предлагает этому ховеру, которого послали, которого услышал вместе с ним. Послали амарца, простолюдина. Пошел с ним ховер, да, знающий. И этот амарец говорит, слушай, тут мне хозяин разрешил ховер, он же разрешил мне кушать. Ты тоже покушай эти тыни. А он должен отделять эти вадой, да. Говорит Гемара, как это может быть? Иссури масер хау ховер кама илвуя. Но ведь первый ховер, он же отделит для всех, да? В Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, ло юхаль, он не будет есть этот ховер. Ачи ясер, пока не отделит. Лефишелон нехшиду хаверим. Только тот хавер, который хозяин, он не будет отделять для этого. Шиломин амуков. Нет рядом стоящего. Бомерлей, он говорит, Ребе, говорит Ребе, мутав лучше, шехшиду хаверим литром шломинамуков, али яхилу ля маярац твейлим. Окей, ховер там отделит, говорит Ребе, но амаарац что будет делать? Он же не будет ничего отделять, поэтому пусть лучше хозяин ховер, говорит Ребе, отделит, и все. И тогда они оба не будут кушать тевель, и этот его друг ховер, и этот его друг амаарац. Говорит Гемара, бемайка мифлики, в чем они спорят? Ребе Совер, Ребе считает Нихаля или Ховер лучше для этого знатока, Далиявид Хай Исура Клила, нарушить легкий запрет и отделить нет рядом стоящего, в Лолиявид Амаарец Исура Раба, чтобы не нарушил простолюдин большой запрет, есть от неотделенного. Рабан Шимон бен Гамлиэль, а его отец Рабан Шимон бен Гамлиэль, Совер, он считал, да Нихаля или Ховер, Далиявид Амаарец Исура Раба, что это не ответственность этого Ховера, хозяина. Что будет делать этот амарец? Он не должен, простолюдин, он не должен отделять ни от рядом стоящего, несмотря на то, что, возможно, простолюдин нарушит этот запрет и будет есть от неотделенного. Окей, это была немножко, был такой экскурс достаточно быстрый в законы отделения и возможности положиться на простолюдина или наоборот на хаверу, на простолюдина, то есть знающему. Но наша тема на этом уроке была, можно ли положиться на посланника, который получил поручение и обещал, что он его выполнит. Считаем ли мы априори, что он его выполнил или нет. И это спор. Рав Нахман считает, что только в вопросах мудрецов мы можем положиться, в вопросах же Торы мы не имеем права на это полагаться. Рав Шешет считает, что мы можем положиться в обоих случаях, если нам обещали, человек, если обещал, он это, скорее всего, выполнил. Большое спасибо. Как Аллаха мы на этом уроке не поднимали, поскольку это огромная тема, которую невозможно охватить в рамках нашего урока. Оставим это пока со скобками нашей темы. Аллаху нужно на эту тему будет выучить отдельно. Большое спасибо. До свидания.